себе.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე მოკლეს ამერიკელი გენერალი. ღაზიდან გაყვანილია ისრაელის სახმელეთო ჯარი. მოლდავეთი რუსეთს დნესტრის პირეთიდან ჯარის გაყვანისკენ მოუწოდებს. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობა, რომ ქაბულის დასავლეთში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ამერიკელი გენერალი შეეწირა ჯარისკაცის ფორმაში ჩაცმული მამაკაცის მიერ უცხოელი სამხედროებისთვის გახსნილ ცეცხლს. საუბარია ყველაზე მაღალი რანგის ამერიკელ ოფიცერზე, რომელიც მოკლულ იქნა ავღანეთში 2001 წელს შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით საერთაშორისო ძალების შესვლის შემდეგ. პენტაგონის პრეს მდივნის ცნობით, თავდასხმელი ავღანელი სამხედრო იყო, რომელიც საპასუხო სროლაში მოკლეს. ამერიკელი გენერლის სახელი საჯაროდ არ გამოცხადებულა. თავდასხმის დროს სამხედრო ბაზას ნატოს ოფიცრები სტუმრობდნენ. დაჭრილია კოალიციის 15-მდე სამხედრო. გერმანიის არმიის ცნობით დაჭრილებს შორის გერმანელი გენერალია. მანამდე ქაბულის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ დაიჭრა 3 ავღანელი ოფიცერი. რამდენიმე თვეში წლის ბოლომდე ავღანეთი უნდა დატოვონ საერთაშორისო ძალებმა. ისრაელის არმიის განცხადებით დასრულებულია ღაზიდან სახმელეთო ჯარის გამოყვანის პროცესი მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ეგვიპტის შუამავლობით შემუშავებული 72 საათიანი ზავი. ისრაელის არმიის პრესმდივნის პიტერ ლერნერის თქმით, ისრაელის სამხედროები და ტანკები ღაზიდან გავიდნენ და დაუბრუნდნენ თავდაცვით პოზიციებს. ზავის ამოქმედებამდე იერიშები განახორციელეს ჰამასმაც და ისრაელმაც. მსხვერპლის შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. კონფლიქტი დაიწყო ივლისის დასაწყისში. მას შემდეგ საერთო ჯამში დაიღუპა 1850 ამდე პალესტინელი, ძირითადად სამოქალაქო პირი. ისრაელის მხარეს აიღობა 67 ადამიანი, ძირითადად სამხედროები, რომლებიც ღაზაში ოპერაციას ახორციელებდნენ. გაეროს დევნილთა სააგენტომ დღეს განაცხადა, რომ 2014 წელს უკრაინიდან რუსეთში 730,000 ადამიანი გადავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლის გამო. სააგენტოს ევროპის განყოფილების დირექტორის განცხადებით, ეს მონაცემი მოიცავს უკრაინის იმ 168,000 მოქალაქესაც, რომლებმაც რუსეთის მიგრაციის სამსახურს მიმართეს. დამატებით 117,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა უკრაინის შიგნით. მოლდავეთის მთავრობა მოსკოვს მოუწოდა ჯარი გაიყვანოს დნესტრის პირეთის სეპარატისტული რეგიონიდან. ეს განცხადება 5 აგვისტოს გაავრცელა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მან რუსეთს მოუწოდა დნესტრის პირეთიდან გაიყვანოს 1500 ჯარისკაცი და მძიმე შეიარაღება, როგორც ამას ითვალისწინებს ეუთოს 1989 წლის სამიზე მიღწეული შეთანხმება. რუსეთმა 4 აგვისტოს მოლდავეთს და უკრაინას ბრალი დასთო, თითქოს ისინი ცდილობდნენ მოსკოვს ხელი შეუშალონ დნესტრის პირეთში მყოფ სამხედროებთან კავშირის ქონაში. დნესტრის პირეთი მოლდავეს 1990 წელს გამოეყო ლებული შიშით, რომ ის რუმინეთთან აპირებდა გაერთიანებას. 1992 წლის ომში 1500-მდე ადამიანი დაიღუპა. მიმდინარე თვეში მოსკოვმა ემბარგო გამოაცხადა მოლდავეთის ხილზე, მას შემდეგ რაც კიშინიოვმა ივნისში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება გააფორმა. შვეიცარიამ განაცხადა, რომ გაამკაცრებს სანქციებს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით და შავ სიას 26 ადამიანს დაუმატებს, რუსეთის მოქალაქეებს და პრორუსულად განწყობილ უკრაინელებს. შვეიცარიის ეკონომიკის განათლებისა და კვლევის ფედერალურმა დეპარტამენტმა 5 აგვისტოს განაცხადა, რომ სანქციები მოსკოვს უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლისთვის დაეკისრა. შვეიცარიის სანქციები იმეორებს ევროკავშირის მიერ გასულ თვეში შექმნილ შავ სიას და ძალაში 5 აგვისტოდან შედის. საქართველოში მიხეილ სააკაშვილს და ვანო მერაბიშვილს პროკურატურამ ახალი ბრალდება წარუდგინა პარლამენტარის ვალერი გელაშვილის ცემასთან დაკავშირებით. პროკურატურის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილმა ვალერი გელაშვილის ფიზიკური ანგარიშის წორება დაავალა საქართველოს შინაგან საქმეთა მაშინდელ მინისტრს ივანე მერაბიშვილს. დედაქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა, მათ შორის მერის მოადგილეები. თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობა დაიკავა კულტურის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ალექსანდრე მარგიშვილმა. მერის მოადგილეები კი გახდნენ ნინა ხატისკაცი, გიორგი ხელაია, გიორგი სოლომონია და ალუდა გოგლიჩიძე. ახალი მერის დავით ნარმანიას თქმით, კანდიდატები მან პროფესიონალიზმის, მაღალი კვალიფიკაციისა და მრავალმხრივი სამუშაო გამოცდილების მიხედვით შეარჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Очередной журнал европейских событий. Начнем с самой актуальной темы последних месяцев – противостояние в украинском Донбассе.
Главная проблема в отношениях Киева, то есть центральной украинской власти и Донецкой и Луганской областей – это проблема не экономическая и не политическая, а прежде всего гуманитарная.
Далее в программе «К столетию Первой мировой войны» на этот раз речь пойдет об Испании. И репортаж из Турции, почему миллионы турок живут в трущобах. Эксперты размышляют о причинах, по которым конфликт на востоке Украины оказался столь тяжелым и перешел в военную фазу. Есть ли помимо вмешательства Москвы в развитие событий в соседней стране и массированной кремлевской пропаганды основания для столь резкого разлома в общественных настроениях Донецкой и Луганской областей с одной стороны и большей части Украины с другой? Политолог Андрей Акара из Московского центра восточноевропейских исследований в интервью моему коллеге Андрею Шарому рассказал о ценностных установках жителей Донбасса.
До Януковича была власть Ющенко, до него был Кучма, они не из Донбасса. И, тем не менее, там народных республик никаких не возникало. Взрыв такой ситуации обусловлен только вмешательством Москвы в эту игру? Или эта бомба все равно взорвалась бы даже не будь Кремля?
Конечно же, главный фактор – это поддержка этих проектов из-за пределов Украины. Если бы не эта поддержка, если бы не целенаправленные усилия пропаганды, прежде всего телевизионной пропаганды, то возможно, что вот те какие-то настроения определенные, в том числе сепаратистские, они так и остались бы маргинальными, как это было раньше. Донбасс – это очень специфический регион по той культурной политике, которая там была, ну, начиная с середины 20 века. Власть, союзная власть, там, украинская власть, рассказывала Донбассу о том, что это абсолютно уникальный, замечательный, эксклюзивный регион, в котором живут лучшие люди, в котором живут самые работящие, самые замечательные шахтеры, рабочие, металлурги. Знаете, это край, где работает прежде всего именно реальный сектор. Вот не сельское хозяйство, не что-то еще, не услуги, а именно вот реальный сектор. И советская власть, и советская идеология, которая была ориентирована прежде всего на реальный сектор, она с упоением рассказывала донбассцам, насколько они уникальны. И действительно, это, кроме всего прочего, это подтверждалось социальными льготами и социальными преференциями, которые власть делала для жителей Донбасса. Действительно, там можно было очень неплохо жить по советским меркам и считать себя счастливым и удовлетворенным жизнью и властью человеком. Такие вещи, как стабильность, как уверенность в завтрашнем дне, это для жителей Донбасса не какие-то абстрактные слова, а основа их мироощущения. И сейчас, вот последние несколько месяцев, это мироощущение было у них отобрано, и вместо этого неопределенность, хаос, стрельба, какие-то люди, которые предлагают им альтернативное светлое будущее вот в составе Донецкой Республики. А действительно, здесь была концептуальная ошибка Киева. Люди, живущие на Донбассе, они в своем большинстве по своей ментальности, по своей психологии, они почти как дети. Они очень доверчивы, они очень искренние, они очень добродушные. Такие вещи, как интриги, интриганство, подставы. Конечно, это есть везде, но вот для жителей Донбасса это, как мне кажется, менее характерно. И немного инфантильное детское мироощущение у них есть. Им, конечно же, нужен какой-то вождь, царь, президент, сильная рука, символический Сталин, да, или Ринат Ахметов. Тогда у них все нормально. Картина мира устойчива, и вроде есть стабильность. И им эта власть в виде вот этой символической фигуры дает работу и зарплату, ну плюс еще увеселение в виде там Донбасс-арены, которую недавно построили в Донецке, стадион современный. Ну, а с другой стороны, они готовы работать, поддерживать морально и в экстремальных случаях воевать там, за своего работодателя. И вот такая патерналистская картина мира, она сейчас была нарушена. Почему? Потому что Янукович исчез. Партия регионов, которая составляла основу политической системы Донбасса, тоже куда-то делась. Такие символические фигуры старшего брата или отца, как Ринат Ахметов, за несколько месяцев потеряли свой мистический ореол. Это все вместе создало основу для дестабилизации обстановки на Донбассе, для хаоса. Та неправда, которая рассказывалась жителям Донбасса о событиях, которые происходят у них в регионе, особенно про трагедию 9 мая в Мариуполе и, самое главное, трагедия 2 мая в Одессе, вот вся эта ложь, которая изливалась из интернета, из российских каналов, которые транслируются на Донбассе, они стали мощным детонатором того хаоса и той войны, которая в Донбассе есть. В большей части Украины насилие не является эффективным. Если ты бандит, если ты гопник, если ты террорист, это значит, что ты неуважаемый человек, это значит, что тебя должны посадить, и народное мнение поддерживает правоохранительные органы, которые тебя сажают, и ты изолирован от общества. На Донбассе картина иная. Это связано в том числе и с тяжелой исторической наследственностью Донбасса, потому что на Донбассе действительно много людей ссылали на зоны или в поселения, они там оставались, и в какой-то части населения Донбасса предки – это уголовники и криминальные элементы. Так вот, особенность тут проявляется так, что если ты на Донбассе бандит, если ты на Донбассе занимаешься отжимом чужой собственности, если ты занимаешься разбоем, то, в принципе, в народном мнении ты можешь выглядеть очень даже симпатично.
Понятно, что когда Петр Порошенко приезжает в Донецк и встречается там с им же назначенными представителями, к тотальному умиротворению страстей в регионе это не приведет. На ваш взгляд, способны ли договориться в прямом диалоге Киев и главари мятежа, если они вообще с разной культурной среды совершенно?
Если говорить о таких главарях мятежа, как о Игоре Гиркине, Стрелкове или об Александре Бородае, то они выходцы из среды московской интеллигенции, то есть это никакие не бандюки. Отец Александра Бородая был известным советским философом Юрием Мефодьевичем Бородаем, другом Льва Гумилева и последователем Алексея Федоровича Лосева. То есть это высший интеллигентский круг, который мог быть только в Советском Союзе. Конечно же, Киев и Донбасс говорят на разных языках. Одна из главных ошибок или просчетов Киева, как мне кажется, в том, что Киев общается с Донбассом как с априори взрослыми людьми. То есть как с зрелыми гражданами. Если Советский Союз, а потом Украина времен Януковича, относилась к населению Донбасса именно как к любимому ребенку, то тут вдруг получилось, что этот ребенок вдруг стал нелюбимым, он обижается, он говорит, вы нас просто не хотите понять, вы нас не слышите. С другой стороны, действительно, они ждут от Киева твердую руку. Вот почему Путин там популярная фигура. Путин воплощает в себе вот этот образ отца народа. А Порошенко, Турчинов, они другого типа политических лидеры. И люди на Донбассе, они не готовы к такому типу харизмы. Им нужен кто-то, кто будет для них вот неким таким символическим отцом. Как раз, когда подданные или граждане, жители вот Донбасса или в России тоже самая такая же проблема, когда они говорят, что вот будь нам политическим отцом, будь твердой рукой, это значит, что фактически они говорят или подразумевают, что реши за нас наши проблемы, скажи нам, что нам делать, и мы снимаем с себя ответственность за себя и передаем ее тебе, ты это все порешай, ну, а мы как бы готовы за это тебя любить, голосовать за тебя и так далее. Но вот именно к этому украинская власть не готова, а жители Донбасса этого ждут. Я это много раз встречал именно в том, как рассуждают жители Донбасса, образованные, интеллигентные люди, работающие на разных заводах, работающие даже в гуманитарной сфере. Именно это проявилось в том числе в отношениях с Петром Порошенко. Петр Порошенко, конечно же, это не Путин, это не Сталин, это не Петр Первый. И Петр Порошенко как бы предлагает какие-то горизонтальные отношения на равных. А особенно это проявилось у Арсения Яценюка, когда он приехал в Донбасс и говорит шахтерам, давайте с вами напишем там какой-то вместе вариант Конституции. Да? Ну вот представьте себе шахтеров, к которым приезжает человек в очках и предлагает им вместе написать вариант Конституции.
Верно я понимаю настроение ваших мыслей, что Киеву нужно искать срочно такого переговорщика и такого влиятельного, может быть, регионального лидера, который мог бы каким-то образом совместить вот эти два семиотических пласта.
Я думаю, что это было бы идеальным вариантом, если бы такой человек мог быть найден. Мне кажется, что вот назначение представителем Порошенко в Донбасс Ирины Геращенко, депутата от партии «Удар», поиск тоже такого человека, который, может быть, неизвестен как эффективный кризис-менеджер, но человек, который мог бы местное население вот этих убалтывать, просто вот быть им такой, ну, доброй воспитательницей, рассказывать, как киевская власть любит Донецк и жить жителей Донбасса. Возможно, Александра Кужель могла бы каким-то образом быть таким медиатором. Она родилась в Константиновке, потом жила в Запорожье всю жизнь, то есть из промышленных регионов, там ее папа был каким-то главным инженером, и она как раз человек тоже с такой, мне кажется, яркой способностью к публичному говорению, именно к успокоению людей, к налаживанию взаимопонимания. Возможно, некоторые люди, происходящие там из Западной Украины, из Центральной Украины, которые вот сейчас повадились ездить на Донбасс, например, Олег Лешко, возможно, они со своим имиджем и со своим бэкграундом непродуктивны и могут восприниматься как раз очень жестко и нелицеприятно на Донбассе, и вряд ли могут в этом смысле быть эффективными переговорщиками или какими-то замирителями. Может быть, были бы эффективны какие-то люди, которые являются общественными авторитетами, какие-то известные певцы, например, там, Святослав Вакарчук, да, может быть, там, Олег Скрип. Но мне кажется, что действительно сейчас на Донбассе произошли в сознании людей очень деструктивные изменения, очень большую роль сыграла телепропаганда, и впечатление такое, что на многих оказано воздействие не просто психическое или информационное, а именно какое-то физиологическое. То есть люди на физиологическом уровне как-то вот очень серьезно меняются.
Это было мнение политолога Андрея Акара из Московского центра восточноевропейских исследований. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете проект «Европа» на Радио Свобода. В последнюю неделю проект «Европа» много материалов посвящает Первой мировой войне. Это связано со столетием с момента ее начала. Сегодня мы поговорим о стране, которая не принимала участия в войне – Испании. Несмотря на то, что Мадрид объявил и формально соблюдал нейтралитет, на самом деле Испания оказалась довольно заметно вовлеченной в мировой конфликт в начале прошлого века. Об этом рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Виктор Черецкий.
Нейтралитет Испании был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, страна по европейским меркам была крайне отсталой и просто не могла воевать. К началу мировой войны она еще не оправилась от поражения в заокеанском конфликте конца 19-го столетия, когда потеряла свои последние владения в Новом Свете. Население Испании составляло 20 миллионов, средняя продолжительность жизни всего 34 года. Армия, насчитывавшая чуть больше 130 тысяч человек и не имевшая современного вооружения, на 80% была задействована в весьма конфликтных колониях в Северной Африке. Не позволял воевать и небольшой промышленный потенциал страны, отмечает историк, автор недавно вышедшей книги под названием «Первая мировая в изложении для скептиков» Хуан Ислава Галан.
Испания была нейтральной, она не имела возможности воевать, ведь она не так давно проиграла войну с Соединенными Штатами, потеряла Кубу, Пуэрто-Рико, Филиппины. В стране было множество социальных проблем, в Марокко постоянно велась война, так что Испании пришлось остаться вне мирового конфликта.
Мнения испанцев, несмотря на официальный нейтралитет, разделились. Людям консервативных взглядов больше импонировали Германия и Австро-Венгрия, либералам Франция, Великобритания и их союзники. Хуан Ислава Галан.
Общество раскололось. Посольства воюющих стран подкупали директоров газет. В то время не было ни радио, ни телевидения. Пресса играла огромную роль в формировании общественного мнения. Кто-то поддерживал Антанту, кто-то Тройственный Союз. Бушевали страсти в дискуссионных клубах и кафе.
Ну, а испанский король Альфонс XIII вообще оказался в деликатном положении. Его мать Мария Кристина принадлежала к австрийской династии Габсбургов, а супруг Виктория Евгения являлась внучкой английской королевы Виктории. Дипломатия воюющих сторон оказывала сильнейшее давление на монарха, но он оставался непреклонен. Король предпочел использовать испанский нейтралитет для гуманитарной деятельности. Все началось с письма французской прачки из города Байона, которая просила его узнать о судьбе своего мужа, взятого в плен немцами. Пленным не разрешали переписываться. Король выполнил просьбу француженки. Парижская пресса описала этот случай, и в королевский дворец стали поступать до 5000 писем в месяц с просьбой о помощи, причем от представителей обеих воюющих сторон. рассказывает историк Карлос Секо Серано.
Король использовал свой собственный секретариат, 50 сотрудников. Была создана служба поиска пропавших без вести, служба по связям с военнопленными, служба репатриации раненых и больных, группа материальной поддержки пленных и интернированных гражданских лиц. Работа секретариата помогла множеству людей.
Считается, что помощь была оказана 136 тысячам пленных. Представители Испании, в основном дипломаты и военные врачи, инспектировали лагеря военнопленных и способствовали улучшению их содержания. Благодаря испанскому посредничеству стороны конфликта освободили более 20 тысяч человек, в основном раненых и больных, и 70 тысяч интернированных гражданских лиц. Среди освобожденных были, к примеру, известный французский шансонье и киноактер Морис Шевалье, польский пианист Артур Рубинштейн и российский танцовщик Вацлав Нежинский. Любопытно, что, обладая в Европе большим авторитетом, испанский король попытался спасти и российскую императорскую семью. Он даже вел переговоры на эту тему, предлагая в обмен советом признание их власти. Карлос Секо Серано.
Когда произошла революция в России, король попытался спасти императорскую семью. Новая власть направила своего представителя в Испанию, и во время встречи с ним король попросил за царскую семью. В это время уже было известно о смерти царя, но существовала надежда, что его семья еще жива. Отсюда и просьба Альфонса XIII. Кстати, он был единственным европейским монархом, который пытался помочь императорской фамилии.
Когда в 1931 году король был вынужден отречься от престола, его с восторгом приняли в других европейских странах, где помнили его помощь. Но гуманитарной деятельностью участие Испании в войне не ограничивалось. Страна стала одним из основных поставщиков сырья и товаров для воюющих держав. Сталь, вольфрам, свинец, уголь, стрелковое оружие, пистолеты Campo Hero и лицензионные винтовки Маузера, боеприпасы, военная форма, лошади. Только французам требовалось в месяц не менее 20 тысяч лошадей. Продукты питания. Все это направлялось в основном во Францию и Великобританию, но частично, без особой огласки, также в Германию. Приоритеты были продиктованы не политическими мотивами, а уже наработанными связями. С Францией и Британией Испания традиционно торговала больше, чем с Германией. Последнюю все это весьма раздражало, и начиная с 1916 года немецкие подводные лодки стали безжалостно топить испанские транспорты. В итоге они уничтожили 20% всех испанских судов. Тем не менее, считается, что Первая мировая война придала значительный импульс испанской торговле и экономике в целом и значительно пополнила золотой запас страны. В три раза увеличился объем банковского капитала, отмечает Хуан Ислава Галан.
Известно, что Испания не участвовала в конфликте, но тем не менее война не обошла ее стороной. К примеру, на фронт отправлялись и попадали к солдатам в траншеи испанские консервы, так что наша страна так или иначе была вовлечена в конфликт. Она потеряла более 70 судов.
Военные поставки обогатили промышленников, торговцев и банкиров, но обескровили внутренний рынок Испании, где постоянно росли цены на товары первой необходимости. Результат – политическая и социальная нестабильность, забастовки, рост активности левых партий, особенно анархистов. Наблюдатели отмечают, что действия анархистов, организовывавших протесты трудящихся, оплачивались Германией, которая таким образом пыталась наказать предприятия, работавшие на ее противников. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что в годы войны в Мадриде и Барселоне активно действовали иностранные шпионы и диверсанты всех мастей. Здесь устанавливались тайные контакты, плелись интриги, заговоры, продавались и покупались сведения военного и политического характера. Одновременно стороны пытались дезинформировать друг друга, отправляя ложные депеши и рассчитывая, что они будут перехвачены противником. Символом этой эпохи и жертвой шпионских интриг стала голландская танцовщица Маргарета Гертруда Зеле, более известная под именем Мата Хари. Историк Хуан Ислава Галан.
Шпионов было довольно много, ведь речь шла о нейтральной стране. Они группировались при посольствах, аккредитованных в Мадриде. Но Амата Хари предпочитала только что отстроенные столичные отели Риц и Палас, где она получала информацию от своих высокопоставленных обожателей. Она пользовалась большим успехом, хотя не отличалась красотой, что видно на сохранившихся фотографиях.
Участвовали сотни испанцев, несмотря на формальный запрет со стороны своего правительства и непосредственно в военных действиях, в основном в составе французского иностранного легиона. Так что, учитывая все перечисленные факты, многие испанские исследователи склонны утверждать, что формальный нейтралитет не препятствовал определенному участию Испании в Первой мировой войне.
Виктор Черецкий рассказывал о роли, которую играла Испания в Первой мировой войне. Этот материал подготовлен в рамках серии, посвященной столетию с момента начала Первой мировой войны. Все аудио и текстовые материалы по теме вы можете найти в разделе «Проекта Европа» на странице «Мир» сайта «Радио Свобода». Мы же переместимся из Испании в Турцию, из прошлого в настоящее. 15 миллионов турок, по оценкам властей, живут в трущобах, нелегальных строениях, не отвечающих никаким строительным и санитарным нормам. Программа их ликвидации, объявленная правительством Реджепа Эрдогана, похоже, не достигла своей цели, зато породила некоторое количество миллионеров из трущоб. Рассказывает Елена Солнцева.
Десятилетняя Айше в ярких турецких шальварах каждый вечер танцует в стамбульском районе Таксим, где полным-полно иностранных туристов. Проходящие мимо щедро сыплют мелочь в ее карман. Некоторые кладут съестные припасы – помидоры, сыр, хлеб. Девочка не скрывает, что поесть удается нечасто. Говорит, что живет в босфорских трущобах. Босфор делит город на европейскую и азиатскую часть. На живописных берегах богатые виллы соседствуют с хаотичным нагромождением ветхих построек, которые явно портят общий вид побережья. Айше живет в одном из таких домов.
Я не умею писать. У меня пятеро братьев и сестер, и они не ходят в школу. Взрослые считают, что нам уроки ни к чему. Каждое утро мои друзья отправляются на работу вместе со взрослыми. Собирают мусор, торгуют на улицах, а вечером играют в футбол, даже в плохую погоду. Они все хотят стать знаменитыми футболистами.
В Гидже-Конду выросло не одно поколение. Эти нелегальные трущобы появились в начале 50-х, в годы индустриализации, когда крестьяне потянулись в города в поисках лучшей жизни. Анатолийские земли покинули около 2 миллионов турок, пишет журналист Салахаддин Салат. Они принесли в большие города арабески, народную музыку плача, которая выражала безысходность их жизни. У приезжих крестьян не было средств, чтобы арендовать хоть какое-то жилье. Дома строились подручных средств прямо у места работы. В ход шел асбест, автомобильные шины, обрывки картона, линолеум, металлические прутья. Первая стамбульская трущоба выросла в районе Зейтин-Бурну, в европейской части города, там, где до сих пор отовариваются российские торговцы-челноки.
Там открылись первые текстильные фабрики, где было много рабочих мест. Люди приезжали, им негде было жить. За одну ночь возводили нелегальное жилье. Собирали дом и крепили его к стене мечети. По закону власти не могли сносить любое строение, стоящее у священного места. Трущобы стали расти, как грибы после дождя, и с ними ничего не могли поделать. Их прозвали Гидже-Канду – дома, построенные за ночь.
Женщины в платках и длинных шальварах заняты приготовлением еды. В домах отсутствуют газ и вода, а электричество воруют на соседней подстанции. Власти смотрят на это сквозь пальцы. Виновных все равно не найти. Обитателям трущоб становится известно о предстоящем рейде еще до того, как сюда нагрянет полиция. По соображениям безопасности сюда неохотно ездят таксисты, которые высаживают пассажиров на полпути, как это было со мной, когда я отправилась в одну из таких трущоб в азиатской части Стамбула. 40-летняя Нилай живет здесь около 20 лет вместе с мужем и сыном.
Живем по старинке, закрытой общиной. Здесь нет супермаркетов и кредитных карт. Рассчитываемся наличными и знаем друг друга в лицо. Говорят, что наша экономика одна из самых бурно развивающихся в Европе. Это полная чушь.
Гидже-Конду – центр криминального мира. Здесь царят свои законы, правят некоронованные короли, которые контролируют стамбульские цветочные рынки, уличную проституцию и торговлю, в частности, продавцов мидий, любимого турками фастфуда, который поедают прямо на остановках транспорта. Самые многочисленные жители этой общины – курды, приехавшие в поисках работы с юго-востока, где много лет продолжаются столкновения армии с боевиками, запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. Очевидно, поэтому на стенах зданий много надписи в защиту находящегося в тюрьме лидера партии Абдуллы Аджалана. Жители трущоб говорят на особом сленге, смеси курдского и турецкого языков, который подчас трудно понять обычному горожанину, говорит 30-летний Айдын.
Многие годами не могут найти работу. Нас поставили в такое положение, что мы вынуждены бросить честную жизнь и выживать, зарабатывая деньги незаконными способами. Многие вливаются в нелегальные организации, устраивают антиправительственные акции.
Правящая партия справедливости, которую называют «защитницей бедных», отправляет в качестве гуманитарной помощи беднякам машины с углем, макаронами, бытовой техникой. Лидер партии, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, обещает разрушить гетто, а на этом месте построить новые школы и дома. Правда, специалисты сомневаются в этом. По разным данным, всего по стране в трущобах проживают около 15 миллионов человек. Проект закона об амнистии жителям нелегальных трущоб существует еще со времен Тансу Чилер, бывшей в 90-х годах прошлого века премьер-министром Турции. Тогда она обещала переселенцам после сноса домов денежную компенсацию. Правда, власти долгое время не могли договориться с риэлторами и застройщиками о цене квадратного метра жилья. Нынешний премьер Реджеп Эрдоган заявил, что решит эту проблему.
Геджиканду обезображивают многие турецкие города. Это огромная проблема, которую власти пытаются решить на протяжении более 50 лет. Построенные дома представляют опасность для жизни. Во время землетрясения они развалятся, как карточный домик. Мы не теряем надежду решить эту проблему. Мы разрушим трущобы и построим новый город, как это делали когда-то великий султан-завоеватель Мехмед Фатих и строитель-архитектор Мимар Синан.
Эрдоган и вправду начал осуществлять проект века по сносу трущоб. За это партия справедливости получила дополнительные голоса избирателей и осталась у власти на второй срок. Часть квартир, построенных на месте трущоб, разрешалось продать, а другую заселить бедняками, которые лишились крыши над головой. Несмотря на то, что новые дома располагались в самых престижных стамбульских районах, состоятельные граждане отказывались жить по соседству с нищими. Вскоре появились и первые жалобы со стороны переселенцев, говорит один из новоселов.
Мы не смогли там жить, вернее, выжить. Нам стали приходить непомерные счета по 100 и более долларов в месяц. Мать перестала пользоваться плитой и запрещала зажигать свет. Шикарная жизнь оказалась нам не по зубам.
Едва успев стать собственниками новых квартир, бедняки продавали или сдавали их в аренду. Схожая ситуация сложилась не только в Стамбуле, но и по всей стране. Бывшие нищие становились богачами, покупали дорогие безделушки и автомобили, вкладывали средства в сомнительные проекты. Начались спекуляции на рынке жилья. Строительные компании выселяли людей в никуда, а земли отдавали девелоперам. В знак протеста жители Сунукале, старейшей стамбульской трущобы, отказались покидать свои дома и создали одноименную политическую организацию. Они обвинили чиновников в разбазаривании бюджетных средств, заявив, что программа помощи бедноте – несбыточный миф, как и другие лозунги партии справедливости. По их словам, власти отвернулись от бедных и занялись элитными жилищными проектами для арабских клиентов. В престижных стамбульских районах идет массовый снос старых зданий. Стоимость квартир в новостройках превышает миллион долларов и вряд ли будет по карману обитателям Геджеконду. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
На этом я хочу завершить наш сегодняшний разговор о Европе в рамках проекта «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Всего доброго.
Говорит.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира», у микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В Вашингтоне в понедельник открылся первый в истории саммит США-Африка. На встречу были приглашены главы государств и правительств почти всех 54 стран Северной и так называемой Черной Африки. Саммит пропустят руководители Сьерра-Леоне, Гвинеи и Либерии, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Смертельно опасная лихорадка Эбола, названная так по имени реки в центральноафриканском государстве Заир, сегодня это Демократическая Республика Конго, в районе которой в 1976 году был впервые обнаружен вызывающий ее вирус, сегодня уничтожает население западноафриканских государств Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. Это самый бедный регион мира, уже десятилетиями сотрясаемый войнами, запредельной нищетой, коррупцией правящей элиты и политической нестабильностью, где границы государств, проложенные европейскими державами в XIX веке, в эпоху дележа африканских колоний, в наше время существуют скорее только на географических картах и разделяют множество родственных народностей, ведущих часто архаичный полукочевой образ жизни. По уровню общей смертности на душу населения именно Западная Африка всегда занимала первое место в мире. Об опасности лихорадки Эбола рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд.
Вирусы лихорадки Эбола имеют 5 разновидностей или штаммов, но для человека наиболее опасен вирус Эбола Судан и вирус Эбола Заир, который как раз и был открыт в 1976 году, благодаря тому, что заирский учитель побывал в тропическом лесу, заразился этой лихорадкой, и наступило время ученых определить, что именно вирус Заир вызвал заболевание этого человека. Крайне высокая вирулентность этого вируса. Он, возможно, передается воздушно-капельным путем, но это не доказано. Считается, что он передается через секреты организма, через кровь он передается половым путем и, конечно, через предметы, с которыми контактирует больной. С тех пор, как этот вирус был выявлен и определен, около 20 различных эпидемий ВОЗ зарегистрировала. И вот сейчас это, пожалуй, наиболее масштабное по количеству жертв. Эта лихорадка настолько таинственна, не побоюсь этого слова, есть гипотезы, каким образом передается этот вирус человеку. Но опять же, это предположение, опасен он особенно тем, что даже те, кто выживает, могут остаться калеками на всю жизнь. Симптомы часто напоминают симптоматику других тропических заболеваний, часто принимаются за брюшной тиф, холеру, малярию. При работе с заболевшими этим вирусом необходима 4-я степень биологической защиты, это самая высокая степень. Для сравнения, при работе с вирусом иммунодефицита необходима 2-я степень.
Были ли хотя бы единичные случаи заболевания лихорадкой Эбола в России и на Западе? И насколько точно и быстро диагностируется эта болезнь?
Этот вирус не сразу определяется. Его определяют 5 сложных тестов. И эти тесты можно сделать только в очень хорошо подготовленной вирусологической лаборатории. То есть, когда этот вирус уже определяется, возможно, уже вся деревня заболела. И, конечно, возможно, что этот вирус с людьми, которые выезжают из зараженной территории с авиапассажирами, может оказаться в Европе. Пока случаев в Европе не зарегистрировано, а те, что были, связаны с вирусологами, которые заразились в лаборатории. Насколько я знаю, 2 вирусолога в России по неосторожности, 2 женщины погибли.
Рассказывает медицинский эксперт София Зигмунд. Руководители и волонтеры Международной организации «Врачи без границ», оказывающие помощь населению в охваченных вспышкой заболевания странах, говорят, что их возможности – медикаментозные, человеческие, финансовые – в борьбе с эпидемией почти исчерпаны. При этом, по их словам, многие политики, религиозные и общественные лидеры Гвинеи, Сьерра-Леоне и Либерии, а также и других соседних стран, таких как Мали, Сенегал, Гвинея-Бисау, Кот-д'Ивуар, отказываются признавать масштабы возможной катастрофы. Большинство же простых жителей этих государств настолько суеверны и неграмотны, что верят в мистическую природу болезни и, почувствовав первое недомогание, обращаются за помощью к знакомым колдунам и знахарям, стараясь спрятаться от западных медиков, которым не доверяют, и распускают самые дикие слухи об их работе. Как рассказали работники врачей без границ в Сьерра-Леоне, например, даже местные полицейские, направленные в помощь врачам, носят на себе различные амулеты и обереги, чтобы уберечься от порчи, которая, как они считают, и вызывает лихорадку. Масса больных просто сбежала из больницы, скрылась, способствовав тем самым распространению эпидемии. Из опасений, что западным врачам выгодна их смерть и нужны части их тел и органы для обрядов черной магии. Несколько медиков едва избежали линчевания со стороны родственников жертв. Некоторые меры государства, охваченные вспышкой Эболы, все-таки принимают. В Сьерра-Леоне и Либерии введена даже уголовная ответственность за укрывательство больных лихорадкой Эбола. Закрыты школы и общественные учреждения, а также пограничные переходы в доступных для представителей власти районах. Почему именно лихорадка Эбола из многих десятков опасных тропических заболеваний стала все-таки столь известна в мире? Ведь пока в России, Европе, Америке и Азии ей не болеют, не говоря уже об эпидемиях. Однако это название уже встречается даже в массовой культуре, в кино, комиксах, как синоним этакого пугала для цивилизации. Лихорадка Эбола известна уже почти 40 лет, однако вакцины против нее не изобретено. Почему? Из-за того, что крупным компаниям это экономически невыгодно тратить деньги на спасение африканцев? Но есть же государственные исследования, военные программы, в конце концов.
Эта вакцина разрабатывалась. В частности, достаточно солидный шаг вперед сделал Пентагон в сотрудничестве с Национальным институтом здравоохранения США, поскольку на определенном этапе американские военные считали, что теоретически вирус лихорадки Эбола может быть опасен для американской армии. Вакцина была опробована на обезьянах, и она дала 80% результат. Принцип был в том, что как бы то создавался антивирусный коктейль из трех компонентов, каждый из которых мог подавить лихорадку в самом начале, причем необходимые вещества для составления этого коктейля брались из растений, аналогичных табаку. И об этих разработках достаточно много было известно. В 2012 году еще и университет штата Аризона дал знать, что у них какие-то есть подвижки. И, по-моему, в 2013-м представители американской военной медицины сказали, что еще лет 5-7 и вакцина от самого страшного штамма этого вируса будет готова. Но год назад американское военное ведомство дало понять, что больше не намерено тратить свои средства, и исследования сворачиваются. Остается только предположить, американцы сочли, что эта угроза надумана. Что касается фармацевтических компаний, я читала о разработке одной американской компании, которые тоже вплотную подошли к достаточно хорошему эффективному средству, но не нашли поддержки в коммерческой выгоде этого проекта. Поэтому сейчас понятно, что никто не занимается вплотную разработкой этой вакцины, поскольку непонятно, кто это будет софинансировать.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в охваченные эпидемией государства в ближайшее время будут дополнительно направлены еще несколько сотен инфекционистов, вирусологов и эпидемиологов. Однако, по мнению специалистов ВОЗ, распространение лихорадки Эбола силами только этой и ряда других международных организаций без адекватной реакции правительств ведущих стран мира сдержать, может быть, не удастся.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев в эфире программы «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Почти ни один вооруженный конфликт в странах Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки не обходится без участия детей-солдат. Гражданская война в Сирии не исключение, как стало известно из доклада международной правозащитной организации Human Rights Watch, рассказывает наш корреспондент Евгений Аронов.
Доклад о подростках, воюющих в Сирии, опубликовала ведущая правозащитная организация Human Rights Watch. Он сразу привлек к себе внимание крупных американских СМИ, которые вновь проявляют повышенный интерес к конфликту в Сирии в силу его взаимосвязи с событиями в соседнем Ираке и обострения ситуации в районе сирийско-израильской границы. Автор документа, проживающая в Каире, сотрудница Human Rights Watch Приянка Матапарти. Вот что она рассказала Радио Свобода в эксклюзивном интервью.
Моя работа над докладом основана на беседах с 25 детьми-солдатами, как бывшими, так и действующими. точных сведений о том, сколько всего несовершеннолетних бойцов воюют в Сирии, у нас нет. Их очень трудно получить. В то же время у нас имеются надежные данные. За двухлетний период с 2011 по 2013 годы в стране погибли почти 200 подростков-солдат. Они были убиты не как гражданские лица, а именно как воины на полях сражений. Но вот общие цифры о числе малолетних солдат в Сирии абсолютно относительны.
Тем не менее, какая-то статистика у вас все же накоплена.
Беседуя с детьми, я обязательно спрашиваю, сколько сверстников служили в их подразделении. Некоторые уверенно отвечали – ни одного. Другие говорили, что до половины личного состава подразделения составляли подростки в возрасте до 18 лет.
У сотрудницы Human Rights Watch сложилось впечатление, что количество несовершеннолетних воюющих в силах сопротивления в Сирии варьирует и по регионам, и по тому, каким группировкам они принадлежат.
Сирийский конфликт в интересующем меня аспекте сильно отличается от гражданских войн в Азии или на африканском континенте. Там детей зачастую похищают и заставляют воевать. В Сирии, насколько мы можем судить, подростки по большей части идут воевать добровольно. Давление проявляется иногда только в том, что их агитируют вступать в ряды отрядов сопротивления. Со случаями принудительного призыва мы не сталкивались. По крайней мере, до недавнего инцидента, когда фундаменталистская группировка ИГИЛ похитила вблизи Алеппо более 100 курдских школьников и, по сведениям, с помощью побоев и промывания мозгов принуждает их воевать. Но, как правило, сирийские подростки все-таки принимают подобные решения самостоятельно.
В своем докладе Приянка Матапарти пишет, что порой дети в Сирии идут в партизаны вслед за своими родными.
Да, дети вступают в отряды, в которых командирами или рядовыми бойцами являются их отцы, старшие братья, другие родственники или близкие друзья. Примеры такой семейной преемственности наиболее распространены в группировках умеренной ориентации. Другие подростки примыкают к вооруженной оппозиции по идеологическим мотивам. Это верно в основном для группировок радикального толка. А порой воевать они идут просто потому, что хотят казаться себе и окружающим взрослыми и сильными, и вступают они именно в те группировки, которые им представляются наиболее успешными.
В Африке и в Азии полевые командиры не дискриминируют, так сказать, по признаку пола, и равноправно рекрутируют солдат и мальчиков и девочек. В Сирии это не так. По данным Human Rights Watch, девочек там призывают на службу только курды, причем используют их не в боевых отрядах, а только в сторожевом охранении или в качестве медсестер. Равным образом, в отличие от Африки и Азии, в Сирии воюют не малолетки, а преимущественно подростки от 15 до 18 лет. Согласно международным конвенциям, они все равно дети, но, как рассказала Приянка Матапарти, вербовка в солдаты детей младше 15 является уже не просто нарушением конвенции, а чистой воды военным преступлением.
В ходе работы над отчетом мы обнаружили, что вооруженные формирования радикальной ориентации, такие как ИГИЛ или Фронт Ан-Нусра, обещают детям бесплатное образование в качестве приманки. Этот прием неплохо действует в тех населенных пунктах, в которых были разбомблены школьные здания или из которых бежали учителя, опасаясь кары фундаменталистов за то, что позволяли девочкам посещать занятия. В ряде случаев фундаменталисты захватывали школы и изгоняли из них педагогов, придерживающихся светских взглядов, или свозили детей на свои базы, где изучение Корана шло параллельно с военной подготовкой. Так или иначе, все это происходит в тех местах, где нормальная школьная система перестала функционировать.
И ИГИЛ, и Фронт Ан-Нусра, по словам нашей собеседницы, готовят детей не столько к боевым действиям, сколько к шахидству, к самоубийству, как к священному подвигу. Ну а вообще, в использовании детей солдат повинны только повстанческие формирования или к этому причастна также правительственная армия?
У нас есть вполне достоверные сведения, что проправительственное ополчение принимает в свои ряды детей. Но эти случаи в настоящем отчете не задокументированы. У нас не было ни времени, ни ресурсов проводить обследования в районах, где действует правительственная армия. Но, повторю, доверие к имеющимся сведениям у Human Rights Watch большое. И этот вопрос, несомненно, найдет свое отражение в нашей последующей работе.
Аналитики постоянно отмечают, что если бы Запад помогал активно умеренным силам сирийскому движению сопротивления, то, по-видимому, удалось бы избежать усиления радикальных группировок, действующих в стране. Та же логика верна в отношении использования детей-солдат, подчеркивает Приянка Матапарти. С этой практикой можно было бы давно покончить, если бы сирийские подростки сегодня, как и два года назад, шли преимущественно в группировки центристского толка, такие как Сирийская национальная коалиция, чьи командиры чувствительны к критике Запада и с которыми поэтому можно было бы сравнительно легко договориться, что несовершеннолетних под ружье они не ставят. Но в настоящее время в гражданской войне в Сирии силу как раз набирают экстремисты, идеология которых как магнитом притягивает романтически настроенных подростков и на которых Запад не в состоянии повлиять. В то же время даже профундаменталистские группировки, вроде Исламского фронта или Ахрар аш-Шам, откликнулись на отчет Human Rights Watch, направив в организацию письменные заверения, что они тщательно проверяют документы добровольцев и не мобилизуют никого моложе 18 лет.
Это был Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. 30 июля ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о несостоятельности Аргентины. Правда, несостоятельности ограниченной, не абсолютной. Абсолютным банкротом это государство Южной Америки объявлялось 8 раз за свою историю. На языке финансистов ограниченная несостоятельность называется мини-дефолтом. Под мини-дефолтом рейтинговые агентства имеют в виду, что государство, должник, приостановило платежи по одному из видов своих внешних долговых обязательств или по обязательствам с определенным сроком погашения, но продолжает своевременно выплачивать все другие виды задолженности. В случае Аргентины речь идет о дефолте по текущим процентным платежам, начисленным на облигации, чья основная сумма подлежит полному возврату в 2030 году. Что же произошло? Сюжет в общих чертах выглядит так. В течение 4 лет, с 1997 по 2001 годы, Аргентина переживала тяжелую рецессию. У нее то и дело возникали проблемы с выплатой долгов иностранным кредиторам. В конце концов, правительство объявило тотальный дефолт, посчитав, что один, пусть и тяжелый удар по экономической и кредитной репутации страны, предпочтительнее бесконечной череды мелких уколов. В два присеста, в 2005 и в 2010 годах, Аргентина договорилась с 93% своих кредиторов о реструктурировании долга, то есть уменьшении его общей величины до примерно четверти исходной суммы. Эту уступчивую группу кредиторов назвали обменниками, так как она согласилась на обмен долга. Однако часть кредиторов, объединившихся в хедж-фонд, отказалась идти на компромисс, за что аргентинцы прозвали их стервятниками. Последние потребовали, чтобы им была уплачена полная сумма в 1,5 миллиарда долларов, включая проценты, и подала на Аргентину судебную жалобу. В 2012 году Нью-Йоркский суд принял решение в пользу несговорчивого меньшинства. Это решение поддержала кассационная инстанция, а 1,5 месяца назад Верховный суд США отказался рассматривать последнюю апелляцию Аргентины, и дело вернулось в начальную инстанцию к нью-йоркскому суде Томасу Грисе. Пикантность ситуации заключается в том, что договор, который Аргентина подписала с обменниками, содержит следующий пункт. Должник не вправе соглашаться на иные условия возврата долга кредиторам-неподписантам без того, чтобы эти же самые условия не обрели силу в расчетах с подписантами. Обменники, чтобы гарантировать продолжение хоть каких-то платежей, были готовы забыть об этом каверзном пункте, хотя его действие прекращается только 31 декабря этого года. Но им запрещает о нем забывать судья Грисе. Мало того, его честь заявил, что если Аргентина не удовлетворит законные претензии стервятников, он не позволит ей вообще расплачиваться ни с какими кредиторами и загонит ее в дефолт. Аргентина ослушалась судью и перевела в нью-йоркский банк Mellon, обслуживающий кредиторов, 539 миллионов долларов. Грисе пришел от этого в бешенство и пригрозил банку суровыми санкциями за неуважение к суду в случае передачи денег обменникам. Угрозы возымели действие. Распределение сумм аргентинских платежей по процентам приостановилось 30 июня. Льготная отсрочка платежей на месяц, которая была у Буэнос-Айреса, истекла 30 июля, и уже на следующий день рейтинговое агентство Standard & Poor's официально объявило о частичной финансовой несостоятельности Аргентины. Тот или иной компромисс был бы выгоден и обменникам, и стервятникам, и, конечно же, самой Аргентине, которая крайне заинтересована в возвращении на мировые кредитные рынки, допуска к которым она фактически лишена с 2001 года. Собеседник «Радио Свобода» — экономист Десмонд Лахман, в прошлом ответственный сотрудник Международного валютного фонда, а сейчас ведущий специалист Института American Enterprise в Вашингтоне.
Думаю, эту ситуацию можно отмотать обратно. У Аргентины есть шанс, хотя это и непросто, договориться со стервятниками и с большинством кредиторов-обменников. Особенно, если первые предложат компромиссный вариант судье Грисе. А пока что время выплаты процентов вышло, льготный срок закончился, и Standard & Poor's заодно с другими агентствами объявил Аргентину частичным банкротом.
В 2001 году на момент дефолта Аргентина должна была иностранцам 81 миллиард долларов. Сегодня сумма долга много меньше – 29 миллиардов. Кроме того, если 13 лет назад дефолт грянул внезапно, что сразу повлекло за собой резкий всплеск инфляции, массовые демонстрации и скачок безработицы в Аргентине до 25%, то на этот раз инвесторы более или менее ожидали наступления частичной финансовой несостоятельности. Какой, по-вашему, будет реакция фондовых рынков?
Краткосрочная реакция может быть какой угодно. За день до дефолта аргентинская биржа ожидала соглашения между сторонами и поднялась, а спустя сутки в состоянии разочарования заметно просела. Отдельные результаты, как мне кажется, не должны быть катастрофичными. Инвесторы, как мы справедливо заметили, предвидели такой исход, и их ожидания, соответственно, были заложены загодя в цены акций. Во-вторых, рынки рассматривают аргентинский случай как особый, не отражающий нисколько общего состояния развивающихся экономик. Третье и главное. ВВП Аргентины мал, менее 1% мирового валового продукта. Ее финансовые и экономические связи с другими странами очень скромные.
С одной стороны, конфликт с судебной системой США политически выгоден популистски настроенному аргентинскому руководству, и цена договоренности со стервятниками может быть выше цены мини-дефолта. С другой стороны, в Аргентине уже давно держится относительно высокая инфляция в районе 40%, которая сейчас может разогнаться еще больше, темпы экономического роста медленные. Есть основания полагать, что из страны в ближайшее время утечет некая часть иностранного капитала, что неблагоприятно скажется на курсе аргентинского песо. Так что даже мини-дефолт может быть очень болезненным для аргентинцев. Но не для мировой экономики, убежден Десмонд Лахман.
Что, однако, делает аргентинский кейс знаковым в мировом масштабе, так это решение нью-йоркского судьи Томаса Гриса. Отныне суверенным должникам будет труднее договариваться с кредиторами о реструктуризации своей задолженности, ибо у последних появились стимулы упираться и настаивать на условиях, выгодных только им одним. Если кредитор может рассчитывать на полное удовлетворение своих претензий, ему незачем быть уступчивым в переговорах. Я предвижу, что отголоски этого судебного решения мы будем слышать еще очень долго.
Минусы аргентинского случая, похоже, перевешивают плюсы, полагает Десмонд Лахман, имея в виду, в частности, последствия этого дела для организации, в которой он проработал много лет, Международного валютного фонда. МВФ кредитует страны в предположении, что они реструктурируют свои долги, и чем проблематичнее эта задача для государств-участников, тем больше сложностей будет у фонда.
Сделка, я уверен, состоится, но прийти к ней будет совсем непросто. Если бы это было не так, то не было бы, наверное, и кризиса. Смотрите, группа стервятников, которая судится с Аргентиной, требует 1,5 миллиарда долларов. Но этой группы все множество стервятников не исчерпывается, и стоит Буэнос-Айресу договориться с нынешними истцами, как на него могут обрушиться прочие стервятники, имеющие к нему точно такие же финансовые претензии, но составляющие совокупно уже 15 миллиардов долларов. Альтернативный сценарий – статус дефолта не отзывается, и на Аргентину наваливаются новые иски, что было бы совсем не кстати. Далее. Обменники, прятавшиеся под благодушной личиной, сбрасывают с себя маски и в полном соответствии с договором просят правительство Аргентины в ускоренном порядке, ибо официально имеет место несостоятельность, погасить суммарную задолженность по новым уцененным облигациям, которые они получили в обмен на старые, полновесные. Беда только в том, что и эти уцененные бумаги тянут почти на 29 миллиардов долларов. Тем не менее, как мне кажется, прорывного соглашения можно ожидать через месяц-другой.
Аргентина, может быть, и не является экономической сверхдержавой, но ее мини-дефолт усугубил сгущавшийся в последние недели пессимизм фондовых рынков, и уже на следующий день после анонса, сделанного агентством Standard & Poor's, котировки акций на главной биржевой площадке мира в Нью-Йорке потеряли около 2%. Если отношение внешнего долга страны к ее ВВП высокое, то такой стране, как правило, международные агентства присваивают низкий кредитный рейтинг, который, в свою очередь, служит указанием на повышенный риск суверенитета
суверенного дефолта. Три страны с самым низким кредитным рейтингом в Европе – это Греция, Украина и Кипр. В Африке наименее кредитоспособной страной считается Египет. В Азии – Пакистан, в Латинской Америке – квартет в составе Эквадора, Венесуэлы, Белиза и Кубы. Странам с низким кредитным рейтингом трудно производить заимствования на финансовых рынках. Хуже того, они вынуждены предлагать потенциальным покупателям своих облигаций высокую премию, компенсирующую риск невозврата долга. Так, если гособлигации США с 10-летним сроком имеют годовой купон в 2,5%, то Ямайка, чтобы привлечь покупателей, обещает сегодня 7,65% годовых. В Греции в 2012 году, незадолго до дефолта, купон по 10-летним гособлигациям достигал почти 29%. Нередко сомнительным заемщикам приходится номинировать свои долговые обязательства не в национальной валюте, излишне мягкой и подверженной обесцениванию в результате инфляции, а в валютах твердых, таких как доллар, евро, иена. Это обычная практика и в Аргентине, и в Белизе, и на Ямайке, и на Украине. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა, радио თავისუფლების რუსული სამსახური.